Всем привет! Сегодня мы с Николаем Смирновым. Привет, Николай!
Приветствую!
Поговорим о политической роли дворянства в 16-17 веках. Ну, преимущественно, конечно, в 17-м. Это у нас будет, условно говоря, вторая часть нашего предыдущего ролика о служилых городах на Руси и в России 16-17 веков. Правильно я все озвучил?
Да, да, можно сказать, вторая часть, третья часть.
Ага, вторая часть.
Вот. Ну, на самом деле, мы в прошлый раз…
Надеюсь, ссылку привинтить под роликом не забудут, это важно, мало ли кто-то не смотрел.
Да. Ну, вот так получилось, что в прошлый раз, когда мы пытались завершить обзор по служилым городам, состоящий из трех частей, времени у нас не хватило, как-то ушло очень много внимания структуре служилого города, а между тем неохваченным остался очень важный аспект жизни дворянства 17 века, а именно его политической роли. Мы немножко затронули так уже галопом по Европе, но вроде как решили отложить. Сначала решили отложить долгий ящик, а теперь решили, что…
Недолгий,
да. Даже в ящик не будем откладывать, а возьмем сразу и добьем эту тему. Итак, в чем задача сегодняшней нашей встречи? Это вот определить как раз-таки, насколько провинциальное дворянство, мы говорим сейчас именно об основной массе служилого сословия по Отечеству, не о верхушке, об аристократах или там члены Боярской думы, понятно, их политическая роль, ну, она очевидна.
Сама очевидна.
Да, собственно, они этим и занимаются, в основном, ну, политической деятельностью, ну, наряду, конечно, с исполнением государственных, там, военных и прочих там функций. Но вот роль основной массы дворянского сословия как-то, в общем-то, теряется на этом фоне, и еще более теряется на фоне, допустим, очень активной роли дворянства, допустим, там, в 18 веке, где они действительно там могли, ну, вот эпоха дворцовых переворотов, самые различные там, прочие действия там, вот. Поэтому, конечно, надо понимать, что в 17 веке тоже дворянство уже начинало осознавать себя как некое сословие, и у нее были свои определенные корпоративные интересы. Более того, оно уже пыталось их отстаивать. Это, конечно, еще первые шаги. Но вот сегодня мы эти первые шаги рассмотрим, точнее, конкретно из двух частей будет состоять вот, значит, этот обзор. Первый момент мы рассмотрим все-таки более подробно деятельность дворянства в период смутного времени, ну, вот особенности. И второе – это, конечно, период после смутного времени, когда дворяне, провинциальные дворяне, основная масса вот служилых людей – также боролись за свои права, но уже не прибегая к вооруженной силе, к мятежам, к восстаниям, они по-прежнему являлись опорой, значит, царской власти и во внешних конфликтах, естественно, и во внутренних конфликтах, тем более, что это бунтажный век, и понятное дело, что необходимость, скажем так, использования них для подавления внутренних каких-то выступлений, она никогда не исчезала. Вот. Но, тем не менее, вот они все-таки свои политические взгляды выражали, пытались отстаивать и даже иногда достигали в этом успеха. Ну, начало смута. Вот мы уже в прошлый раз проговорили, что смута породила совершенно уникальную ситуацию для русского провинциального дворянства. Во-первых, я повторюсь немножко, во-первых, появилась возможность некого выбора, поскольку за период смуты, как правило, на трон претендовали, ну, как минимум два претендента, а зачастую их было три и даже больше. И поэтому у служилых людей появлялась возможность выбора, на какого претендента поставить.
Из двух и более кандидатов.
Да, да, то есть вот такая вот своеобразная демократическая борьба за власть. Вот. А при этом надо понимать, что, еще раз я это подчеркну, вот повторяясь то, что сказал в прошлый раз, что это сейчас, сегодня, на базе историографии, на базе современных знаний мы понимаем, ну, какие-то некие сложные движения, смуты, у нас выстроился ряд положительных и отрицательных персонажей. Для служилого человека 17 века это вообще не было так очевидно. Это вообще не было очевидно. Ну вот еще раз приведу тот самый пример, что сейчас мы знаем, что Лжедмитрий II – это, ну, некий самозванец, отрицательный персонаж, дворянин 17 века совершенно не был в этом уверен. Более того, да, выбирая между правительством, ну, царем Василием Шуйским, который сидит в Москве, и потенциальным Дмитрием Ивановичем, который вообще-то сын Ивана Грозного, да, конечно, этот выбор, вот еще раз, был не столь очевидным, и если он не был уверен, что это не, ну, что это самозванец, то он вполне осознанно делает выбор и не считал какой-то, что это вот что-то такое сверхъестественное.
Я, честно говоря, даже не думаю, не понимаю, чему тут удивляться, потому что сейчас происходит все абсолютно то же самое. Предлагают тебе какого-то клоуна в телевизоре, ты его вообще никогда не видел, не знаешь, кто это, какие у него профессиональные качества и вообще, что он собирается делать после выборов. Нет, за него идут и голосуют, вот зачем, спрашивается. А тут же все-таки совсем все по-другому, телевизора нет, к тебе приезжают люди, которых ты лично знаешь, может быть, даже твои родственники говорят, а ты знаешь, сын Ивана Грозного выжил.
Ну, здесь аналогия, конечно, такая спорная. Почему? Потому что тогда все-таки надо понимать, что это же не выборы. Сейчас ты можешь пройти проголосовать там, за клоуна и так далее. Это в рамках закона, пожалуйста, иди голосуй. Тогда, для того, чтобы ты выступил на стороне кого-то, ты должен понимать, что с другой стороны ты будешь выглядеть изменником. Причем по полной программе.
Я имею в виду вопрос рефлексии над выбором.
Это да.
Вот именно,
да,
что да, тебе родственники приехали, а ты как ты можешь родственникам не доверить? Они тебя что, специально обманывать будут? Скорее всего, нет.
Да, и не раз так бывало, что, в общем-то, да, приехали одни родственники, и, в общем-то, убедили в одном, потом мы уехали, приехали другие родственники со стороны жены,
да,
и убедили в обратном.
Тёща.
Да, как ты что будешь спорить с тёщей? Ну ладно, это уже, конечно, такая ирония, но, тем не менее, второй момент, который я хотел обратить внимание, что, как ни странно, вот ценность этого выбора, еще раз тоже повторюсь, прошлые, мало ли, не смотрели, ну, ничего страшного, вот, ценность этого выбора, она на самом деле снижалась, то есть цена вопроса, если раньше там переход на сторону там самозванца фактически гарантировал там тебе, ну, там, в случае поражения, смертную казнь или там потерю имения и дворянского звания, то в случае смуты неоднократные переходы из лагеря в лагерь фактически с какого-то момента просто перестали вообще сказываться на провинциально служилом человеке. Они на верхушке-то не очень сказывались.
Ну, вот, если боярщина, посмотрите.
Да, вот тушинские перелеты знаменитые, которые там туда-сюда ездили из Москвы в Тушино, из Тушино в Москву. Но надо понять, что служилые люди, служилая корпорация могли вот эти переходы повторять за время смуты даже там не один-два раза, а десяток раз. И, по идее, они 10 раз заменяли там какому-то из потенциальных правителей, может быть, даже из тех, кто потом в итоге победил. Но опять-таки, у нас не, в отличие от там, представлений, которые существуют, там, может быть, где-то еще по-прежнему, у нас не сотни тысяч, не тьмотичественные рати. И если мы будем наказывать дворян за их какие-то измены…
С кем потом воевать?
Да, вдруг обнаружим, что они кончились резко. Вот, все наказаны, а ненаказанных больше и нет. Вот, поэтому, конечно, прощали и понимали прекрасно, и понимали ситуацию, что это делается не со зла, и понимали, что все равно, даже если делать со зла, то, в общем-то, делать-то нечего. Надо людям прощать. И вот мы видим, что никаких серьезных наказаний за действия в период смуты для основной массы вот, провинциального дворянства не последовало. Оно и для более высоких служилых людей не сильно, прям скажем, там их так всех наказывали. А уж рядовую массу списали и все. Вот. И вот это надо понимать, что то, что мы сейчас, то, что я буду рассказывать, то, что вы можете прочитать, когда пишете, ну, читаете книги там про смутное время, вот это надо понимать, что в этом не было какой-то вот такой прям жесточайшего противостояния. Вот сегодня владимирский дворянин, значит, со Суздальским бьется друг против друга на поле боя. И через полгода они идут в поход совместно, более того, их расписывают в одну и ту же сотню. О, привет, помнишь, как мы с тобой там славно воевали? Ну, были какие-то, наверное, ну, определенные там обиды, там, кровная месть и так далее. Но в целом, ну, все прекрасно понимали эту ситуацию. И еще один важный момент, который вот мы уже здесь надо на нем заострить внимание. Смута часто представляется неким набором каких-то хаотических там процессов, и что на события смутного времени оказывали влияние самые там различные социальные группы. В принципе, это так, но надо понимать.
Как у Алексея Константиновича Толстого, помнишь, в истории государства российского?
Да, вот…
Вернулись поляки, казаков привели, казаки и поляки, поляки и казаки, нас паки бьют и паки, мы же без царя как раки горюем на мели.
Вот и как раз это и есть… Ошибочный стереотип, что какие-то поляки, какие-то казаки играли ключевую роль. Конечно, они большую роль играли, особенно там, допустим, те же самые польско-литовская интервенция сыграла очень важную, ну, роль вообще в событиях смуты. Но все события, все внутриполитические процессы в первую очередь зависели, конечно, от позиции служилых городов, от позиции провинциального дворянства. Вот эта группа 30, может быть, там 40 тысяч человек, я беру со всеми персонажами, решала судьбу смуты. Вот пока она не успокоилась, вот смута не заканчивалась. И все вот эти там, борьба между Тушинским вором, Лжедмитрием II и правительством Василия Шуйского, переход одного города там, на сторону Шуйского, вот он захватил такой город, ничего он не захватывал. Надо понимать, что город переходил, ну, в 90% случаев добровольно. Может быть, там на него поднажимали, но переходил он на ту или иную сторону добровольно. И в первую очередь, когда мы говорим, что перешел, допустим, Арзамас, надо понять, что это не посадские жители Арзамаса собрались и взяли там в руки оружие какое-то, которое у них там было, и перешли на сторону. Как правило, это принятие решения оставалось за дворянством, которое, Арзамасского уезда, которое и в политической жизни самого города, как вот географического объекта, играли ключевую роль. В конце концов, если посмотреть на русские города там, первой половины 17 века, мы увидим, что количество осадных дворов вот местного дворянства, оно едва ли не превышает количество посадских дворов. Они, конечно, там не тягловые, но это вот как раз-таки…
Вот сейчас нужно все перевести, потому что я понимаю, да. Люди, нет, что такое осадные,
сейчас я, да, я скажу. Значит, в 17 веке основную массу населения города, да, составляли вот посадские люди. Это жители, ну, непосредственно жители города. Почему посадские? Потому что, в отличие, да, от самой крепости города, да, основная территория – это посад. То есть, вот то, где живут люди. Ну, кто они? Они разными занимались там ремёслами, могли быть даже и какие-то крестьяне жить, купцы и так далее. Вот это некая прослойка, значит, живущих в городе. Но при этом в самом городе посад тоже был укреплен, да, и на посаде, и внутри самого города, имеется в виду внутри крепости, Кремля, да, строились осадные дворы, то есть некий двор, жилье. Дворянина, служилого человека, куда он приедет, когда вдруг какая-то ненастная пора, куда он свезет привезет свою семью, своих крестьян, если сможет привезти, ну, какое-то имущество. То есть, вот называется осадный двор. И осадные дворы, как правило, строились, ну, если это город был небольшой, едва ли не всеми. Вот у меня есть тоже пример. В 1616 году в Твери был большой пожар, и сгорело большое количество вот осадных дворов тверских дворян. Они, естественно, пошли к царю-батюшке, так, мол, так, все, совсем и так-то мы вообще бедные все, а еще тут у нас все погорело. Вот им было выплачено жалование. И вот по списке, по этой раздаточной книге видно, что на жалование, ну, вот, на восстановление осадных дворов получил 2/3 всех служилых людей. То есть это еще, может, у кого-то не сгорело, у кого-то, может, там, да, и кому-то, может, жалование-то не выплатил, кто-то, в конце концов, родственники, да, им не полагается двойная выплата. То есть получается, что они все практически имели осадные дворы в городе. Понятно, что в условиях смуты, если они там не в походе где-то находятся, они жмутся к городам, ну, тут надежнее, чем в поместье жить. И естественно, что когда возникает какая-то внутриполитическая напряженность, вот это условно там 100-200, а то и 300-400-500 дворян, вооруженных, хорошо подготовленных, более того, объединенных единой вот своим организацией и так далее, конечно, переламывали ход политической борьбы в свою пользу. Никакие посадские, ну, не смогли бы им составить серьезную конкуренцию.
Казаки местные.
Ну, и то же самое, это слишком маленькие группы и слишком разобщенные, тем более надо понимать, что, ну, для того же самого посадского человека выбор между казаком, пришлым, да, и ведущим не очень хороший образ жизни, и дворянином своим, который, в общем-то, и защитит, и, ну, он был такой, ну, не очевидный, но более в пользу дворян. Поэтому еще раз надо понимать, все внутриполитические перипетии смутного времени очень сильно завязаны на политическую позицию служилых городов, и это тоже для них было такой новинкой, потому что в XVI веке, ну и в силу скудости источников, но даже если бы их там вот все посмотреть, мы не видим серьезной политической роли провинциального дворянства. Мы видим роль там центральной.
Избранной рады.
Ну, избранная рада, да. И, ну, избранная рада, не, вообще аристократии видим. Даже роль удельных князей, которые там уже на последнем издыхании вся эта система оставалась, но даже их роль политическую мы видим. Но мы совершенно не видим роли провинциального дворянства, чтобы они вот как самостоятельная сила выступили, приняли решение в какой-то внутриполитической там ситуации или, наоборот, потребовали что-то и это что-то получили. Ну, какие-то есть, вот, ну, может быть, такие намеки.
Это в силу скудости источниковой базы в первую очередь. Они вряд ли были настолько активны, как в 17 веке, тем более, как в 18 веке, но у них не могло не быть какой-то активности на местах. Конечно, не как вся прослойка, но вот именно как какие-то отдельные корпорации, ну, это, блин, это там 100 вооруженных человек. причем вооруженных и которые кое-что имеют в смысле материальном. Ну, понятно, что каждый русский дворянин в 16 веке был не шибко богатый, но когда эти 100 человек соберутся вместе и скинутся, это уже кое-какая сумма, прямо скажем. Они не могли не иметь политической активности.
Ну, может быть, уровня регионального, да, но, да, скажем так, на уровне всей страны, вот еще раз, мы этого очень сильно не видим, хотя, может быть, вот опять-таки понимая, что в земских соборах в первую очередь со стороны вот регионов принимали участие именно они, возможно, какое-то их влияние все-таки прослеживается, но в 17 веке оно уже просто очевидно. Итак, вот смута. С чего начинается смута? Вот просто чтобы показатель того, насколько уже с первых буквально, с первых лет смуты позиция служилого города определяла вообще фактически все. Вот весна 1605 года, умирает Борис Годунов, да, тем не менее у Бориса Годунова есть наследник, которому все присягают, да, Федору Борисовичу Годунову, и, в общем-то, вот преемственность власти очевидна, и вопросов быть не должно. Тем не менее, мы видим, что…
Чуть новую династию не завели.
Да, чуть не завели новую династию. Тем не менее, вот что говорит разрядная книга. «Рязанцы, туляне, кошеряне, алексинцы и всех украинных городов, удумов, сославшись крамчаны, вору Растриге, ну, и Лжедмитрию Первому, крест в тайне целовали, бояры воевод на съезде переймали, и вся рать от того смутилась, и крест Растриге целовали». Вот эти рязанцы, туляне, кошеряне и алексинцы, это же не жители Рязани, там, посадский человек какой-то там, который ремесленник, который в Рязани живет. Более того, а как они там все с друг другом-то, ну, наладили контакт? Нет, это в войске служилые города, причем это очень немаленький Рязань, 2000 человек.
Это огромный город.
Да, Тула, соответственно, там 600 человек, там Кашира 400 человек, Алексин там человек 300. Ну, то есть, даже вот этих четырех достаточно, это уже хорошая сила. Всех украинных городов, это еще тоже мы не знаем кто, да, но это тоже несколько тысяч человек.
Имеется в виду Восточная Украина.
Нет, это имеется, ну это, конечно, не украинские города,
я понимаю, да,
это
Украина-Рязанская?
Южная, да, и Украина городов, это вот, ну туда за Охотой, ну кто стоял против крымских татар,
да,
да. Вот, то есть, соответственно, вот, пожалуйста, первое же выступление служилых городов привело к тому, что войско фактически, да, понятно, что под давлением пропаганды и так далее, но переходит на сторону претендента на престол Лжедмитрия I, и это обрушивает полностью всю династию Годуновых сразу же. То есть она рухнула, ну, буквально там, ну, не в одночасье, но в несколько дней, потому что все войско, сначала какая-то отдельная группа, да, потом, соответственно, они потянули с собой всех остальных, все раз, и нет Годуновых, и Лжедмитрий входит в Москву буквально, ну, парадным строем, да, то есть это его все и войска, и так далее. То есть все, уже он уже не Лжедмитрий, никакой не самозванец, не Растрига, а он уже Дмитрий Иванович, и царь, и вообще, и замечательный, и так далее.
Да, мы, кстати, вот, говоря, когда в учебнике читаем это, мне все время очень веселит, что Лжедмитрий короновался на царство. Думаю, блин, ну он уже к тому времени не был Лжедмитрий,
да,
а
да,
то я буду царь Лжедмитрий.
Да, Лжедмитрий первый. Да, да. Ну, так и вошло, да, что там, Лжедмитрий первый. Вот, значит, тем не менее, уже вот происходит, уже видно, осознанно были некие корпоративные интересы, и поэтому Лжедмитрию, по-видимому, хотя документы очень еще раз скудные, поначалу смуты, вот, уже выкатывается некая, ну, скажем так, просьба, требование за свою поддержку. Значит, ему какое главное требование, которое вот просто конвой пройдет через весь 17 век? Требование вернуть увезенных крестьян, значит, из поместья рядовых служилых людей, вернуть их обратно на, ну, в свои поместья. Вот небольшое отступление сделаем. Опять-таки, да, служилый человек обеспечивал свою службу с земельного владения, но само земельное владение денег не приносит.
Конечно,
денег
крестьяне.
Да, приносят те, кто на этом работают, на этой земле работают. Они создают некий сельскохозяйственный продукт, кстати, не обязательно это, да, именно земледельцы, могут ремеслом, могут какие-то промыслами там, хотя, конечно, это незначительная доля на фоне все-таки классического пашного земледелия, вот, но опять-таки еще отступление из отступления сделаю. Вот буквально сейчас я обрабатываю там документ вот с десятью Великолук, середины 17 века, и там у доброй половины служилых людей основной доход идет от рыбной ловли, то есть у них крестьяне говорят, а крестьяне не пашут, а они ловят рыбу и тем кормятся, и сами, и своих дворян кормят. И причем там такие совладения, там 27 человек, дворян, владеют одной, вот, одним комплексом озер и рек, всех своих крестьян туда посадили, видно, это просто прибыльней. Ну, в Великих Луках, наверное, там земля не особо, может, там богатая. А вот с рыбной ловли они имеют доход. То есть вот к вопросу о том, что…
Диверсификации бизнеса.
Да, да, вот они могут самым разным заниматься, но опять-таки без людей сам ты рыбки не наловишь на доспех,
ну, много
коня.
Ну, не наловишь точно
совершенно. Да, ну, на еду наловишь немножко, фосфора будет много в организме, а так, в принципе…
Светиться будет.
Да, да, вот, а как бы доспех на тебе не вырастет все равно, слишком мало металла в рыбе, наверное. Вот, ну, в общем… Хотя чешуя, например.
Чешуёй
порастёшь, да? Вот, ну, в общем, вот население, которое населяет поместье, это основная ценность вообще вот всего земельного владения.
То есть просто поместное поместье не шибко ценно.
Да, ну в лучшем случае можно, конечно, его, наверное, сдать еще в наем, там еще как какой-то.
Как Грудинин.
Да, что-то, да, как Грудинин, мы уже не раз что-то упоминаем, его уже все забыли, а мы помним. Вот историки. Вот. И что-то Грудинин меня сбил, сейчас я вернусь.
Я имею в виду, что
17 век, да.
На клубнике наш кандидат в президенты не шибко зарабатывал, а сдавая под Москвой землю в аренду, нормально зарабатывал.
Да, ну вот, может быть.
Так же, возможно, можно было поступать и в 17 веке.
Да, можно, но вряд ли там Рязанская земля в то время очень ценилась, учитывая, что она была просто таким магистральной линией для вторжения тех же самых крымских татар. Вот, поэтому… Вот за население боролись, и естественно, что переманивание населения податного, а поскольку не было крепостного права и права Юрьева дня, то есть раз в год уйти со своего земельного участка одного служилого человека на другой земельный участок, оно было. И поскольку крепостного права не было, то, естественно, все занимались переманиванием вот этих…
Недооформленных, скажем так.
Ну, тогда оно фактически еще не было. На самом деле, да, вводились какие-то заповедные лета, так называемые, когда запрещалось на какой-то период. Хотя бы Изгнов был вынужден его отменить вот, в голодные да. годы. Вводились так называемые урочные лета, когда можно было предъявить претензию по поводу насильно увезенного крестьянина. Кстати, тоже очень важный момент. Если он сам его отпустил по Юрьеву дню, да, какие тут урочные лета? Ты сам его отпустил. И тут это никак не работает. Вот. А если вот там в заповедь, допустим, крестьянин ушел сам, или его могли насильно свести, приехали, а мы сейчас тебе сожжем все. Да, и поехали, ну, вот мою боярскую вотчину, а у меня же есть там помещик, да, слушай, он тебя не найдет, а если найдет, мы его прогоним, потому что у меня есть там слуги, и вообще, а пока он там к царю-батюшке напишет, мы, в общем, ты уже здесь укоренишься, вот, но главное даже вот экономически, ладно, насильственное сведение было, но экономические меры, они были тоже очень эффективными, вот, например, какая-то боярская вотчина, да, приезжает этот управляющий этой вотчины, говорит, крестьянин, говорит, ну что ты, говорит, на этого помещика пашешь, ты налог платишь, и еще он с тебя там 7 шкур сдерет, а может, ну даже если одну, все равно, поехали, вот, вот боярская вотчина соседняя, мы тебе в два раза меньше собирать с тебя будем, ну что крестьянин будет? Долго думать, что ли? Конечно, поехали.
В этом отношении сильнее всего угрозу представляли представители Русской православной церкви.
Да, поскольку у них тарханные грамоты, то есть полное освобождение от налогов, так у них вообще есть возможность снизить сборы с крестьянина. Ну, там, налог платить.
Серьезно очень.
Да, серьезно. Конечно, они. Это все очень не нравилось провинциальным дворянам.
И вот плюс заклады, конечно, в Русскую православную церковь.
Ну, это. Не, понятно, что источники доходов у них не только эти были, да. Но вопрос в том, что вот эта борьба за население, она. Это линия борьбы провинциального дворянства на протяжении всего 17-го столетия. Вот они все время эту линию гнули, отжимали. В итоге они доотжимали до введения крепостного права, начала введения крепостного права. Ну, мы еще об этом поговорим. Вот. Ну вот, пожалуйста, первый же эпизод со смутой, и Лжедмитрию, в общем-то, ну, все, мы тебя на трон посадили. Давай.
Соответствуй.
Соответствуй. Что он, конечно, сделать не мог, потому что…
А поляки?
Нет, поляки – там отдельная история. Сажали-то его на трон провинциальные люди, а на троне-то он сидит в окружении кого?
Москвичей.
Москвичей, то есть имеется в виду тех же самых аристократий, которые этих крестьян и переманивают. И когда он, кстати, такой человек был достаточно решительный, но даже здесь ему, видно, решительности не хватило. То есть, видно, когда он первый раз только озвучил, да, там, что давайте-ка это… Всех крестьян-то вернем. Ему так.
Да ладно.
Дмитрий Иванович, конечно, человек хороший. И папенька у вас был горячий, но всему надо знать меру, как говорится, да? Вот, мы и так-то ваших поляков тут терпим, да, и вы еще тут сейчас все. То есть, ну, понятное дело, что это он просто, может быть, он, если бы он укрепился на троне, если он по-прежнему делал ставку на провинциальное дворянство, может быть, он и что-то провел бы мероприятие. В итоге, кстати говоря, ведь Романовы так вынуждены были идти на уступки, когда утвердились на престоле. Но ничего не было, не успел сделать, по крайней мере.
Хоть был он парень бравый и даже не дурак, но под его державой стал бунтовать поляк, а то там не по сердцу. И вот однажды в ночь мы задали им перцу и всех прогнали прочь.
Вот видишь, как, ну просто вообще, засыпаешь меня высоким стилем, я даже сразу теряюсь. Вот, значит, но тем не менее, тут здесь против правды не попёр, да, Толстой, поэтому, соответственно, все верно. Единственное, что успел сделать Жил Дмитрий, это попробовал, вот как тогда писали, прельстить служилых людей, повысим резко оклады. Ну, то есть, вот эти оклады – это некое количество земли, которое предполагалось давать служилому человеку, ну, вот он там устанавливался, ему оклад там 100, 200, 300 четвертей. И в основном в XVI веке худо-бедно старались соответствовать окладам. Конечно, не всегда додавали, то есть, ну, там 200 четвертей у него там 100, 150 четвертей земли, вот. А Лжедмитрий взял эти оклады, резко задрал вверх. Вот есть так называемое самозванческое верстание, это смотр служилых людей и перенарезка новых окладов. Вот там все получили очень много, просто вот очень много, большие оклады, резко они повысились. Понятно, что они вообще не сопровождались увеличением реальных земельных владений. Это некие все больше превращались в звезды на погонах. Да? То есть, вот у меня 600 четвертей оклад, я лучше, чем ты, у которого 500 четвертей оклад. Самое печальное, что дальше это, ну, непоправимая ситуация. Встав на этот путь один раз, все последующие были вынуждены ему следовать. Поэтому вот эти оклады, не обеспеченные, ну, вот, земельными дачами, они так и дальше продолжали расти, начисляться и так далее. То есть, единственное, что установили верхнюю планку – больше 1000 четвертей оклада, значит, не давать. Но земельное владение в 1000 четвертей земли – это вообще для провинциального дворянина, это вообще, ну, какой-то космос, как-то совершенно… То есть, они вообще никогда до него достичь, ну, только при каких-то фантастических мероприятиях, в фантастических ситуациях, да и то, скорее всего, это, ну, уже просто, вот, когда он шел транзитом в московские уже чины, потому что 1000 четвертей – это очень много для там служилого
хорошо,
человека.
Хорошо, если у него будет, просто очень супер хорошо, если их будет 200-300, это просто да. очень здорово.
Ну, вот я могу сказать, что поскольку у меня вот 22-й год обработан, то примерно соответствие окладов дачам составляет 25%. Ну, то есть, вот, ну, условно, это не во всех, это вот средняя температура по больнице, но все равно, то есть, вот четверть вот оклада давалась вот в землю. Ну, я, правда, считаю, понятно, что и всяких там мелких, там, если у него там 50 и 50, он уже, это уже 100%, да, если да. там 1300, то это 30%. Но все равно это очень маленькая доля. Это вот, ну, не началось там, но вот ускорилось именно при Лжедмитрии. И вот дальше его, Лжедмитрия, убивают, свергают, убивают, и опять возникает ситуация, на трон восходит Василий Шуйский, вроде тоже все как бы устаканивается, и что мы видим? После свержения и убийцы самозванца черниговцы, путинцы, кромичи, комаринцы, все рязанские города за царя Василия Креста не целовали и с Москвы всем войском пошли на Рязань. У нас где царевич Дмитрий Иванович жив. Вот, пожалуйста, опять-таки, кто? Это не, опять-таки, это не там, черниговец, это не житель Чернигова, посадский человек, который приехал в Москву зачем-то, да, а потом поехал с всем войском, да, войско, это понятно, что это служилые люди. Опять решение принимается служилыми городами. Вот не хотим мы Василию Шуйскому служить, у нас есть царевич Дмитрий жив. Причем знали они, что он там жив, ну, думали, вернее, так, или просто, ну, вот эта мысль они, значит,
злонамеренно продвигали.
Да, да. Ну вот. Дальше что мы видим? Вот есть следующий эпизод на смуты. Это восстание Болотникова. Ну, слава богу, сейчас уже восстание Болотникова не называют крестьянской войной. Хотя еще до недавнего времени называли. Причем очень активно. Но надо понимать, ядро восстания Болотникова, особенно вот, вот до его поражения под Москвой, это дворяне и дети боярские. Они составляли не просто там самую боеспособную часть его войска, они вообще его основу войска составляли. То есть восстание Болотникова – это не восстание там угнетенного населения против там правящего класса. Это выступление одних служилых городов, одной части провинциального дворянства против московского правительства, которое поддерживает другая часть. И вот, пожалуйста, вот ядро восстания, кто его окружает? Три, у него три воеводы. Ну, условно, там он сам вообще воевода Лжедмитрия, да, он же не тоже важный момент. Болотников не был формально самостоятельной фигурой. Вот он действительно возглавляет войско, и он действительно создает очень критическую ситуацию для правительства Василия Шуйского, но он никогда не говорил, что я Болотников, и вот за меня идите. Он действовал как воевода Лжедмитрия, ну, уже второго, ну, точнее, Дмитрия Ивановича. Более того, он искренне верил, что Дмитрий Иванович жив, потому что он, когда вся эта история с самозванцем первым в Москве произошла, он в Москве не был. У него вообще очень шикарная биография, значит, вот из пленения, вот, не знаю, Алексей Лобин рассказывал конкретно про Болотникова, что он тоже там и на галерах там служил, и, значит…
Ну, по Болотникову он упоминал, конечно.
Да, и яркая, ярчайшая фигура, великолепный по идее организатор, потому что, ну, такую армию сколотить, и действительно, чуть было не свергнуть Василия Шуйского. Но при этом он говорит, я воевода Дмитрий Иванович, и он искренне в это верил, и когда вот он в Туле сидел, это уже завершение восстания Болотникова, 1607 год, все, они уже окружены царским войском. Они уже вот-вот сдадутся, и он шлет, ну там как-то через эту осаду, наверное, проскальзывали, шлет на, вот, на границу с Речью Посполитой, где откуда возникали все вот эти движения антиправительственные, письма, где? Где царь? Ну, то есть, вот я уже, вот мы тут на последнем вздыхании, а царь-то где? И вот он чуть-чуть не дождался, потому что буквально только Тулу взяли, уже с победы возвращаются, а тут бац, появляется Лжедмитрий II. То есть, если бы он появился бы там, может быть, на год раньше, то все могло пойти не так, потому что от Болотниковой отпадали, это в том числе, потому что говорили, ну ты воевода Дмитрий Иванович, а где Дмитрий Иванович? Да царя нам покажи, мы тебе верим, но до поры до времени. И вот у Болотникова, как главнокомандующего, были свои воеводы. И кто это? Истома Пашков, Веневский, сын боярский. И ясно, что это не просто там приехал сын боярский, один такой герой, ему сказали, ну, бери наших крестьян, 100 тысяч человек, поскольку ты умеешь воевать, а они нет. Ничего подобного, это вот Веневская корпорация, плюс еще окрестные кого-то он там возглавлял. Прокопий Лепунов, будущий вообще один.
Рязанец.
Да, вот, пожалуйста, рязанский язык. Григорий Сумбулов, тоже рязанец. То есть ясно, что это, ну, это верхушка служилого города, вот мы о ней говорили в прошлый раз, это вот такие наиболее авторитетные, знатные персонажи. Вот они и возглавляют, это значит, что весь их служилый город вместе с ними идет, и соседние.
Они бы без своего служилого города просто там бы не появились, они были делегированы.
Конечно. И вот они же, кстати говоря, сыграли решающую роль в поражении Болотникова, потому что во время осады под Москвой что произошло? Дворяне, дети боярские, тут уже впрямую прям сказано, не сказано там, что это какие-то рязанцы. Дворяне, дети боярские, рязанцы, кашеряне, туляне, коломничи, олексинцы, калужане, козличи, мещане, лихвинцы, белевцы, болховичи, боровичи, медынцы и всех городов всякие люди нам добили челом. Это имеется в виду Василию Шуйскому, к нам все приехали, а в городах у себя многих воров побили, живых к нам привели и город очистили. Во-первых, обратите внимание, количество служилых городов, которые выступали на стороне Болотникова. То есть даже в этом перечислении, это еще и помимо еще есть какие-то, да, но даже здесь там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – это как минимум.
То, что перечислено.
Это то, что перечислено, но это уже это очень много. То есть, а если учесть, что это южные, они достаточно хорошо населены, то есть это ну, несколько тысяч человек, дворян и детей боярских. В войске крестьянского вожака Ивана Болотникова. Вот как-то так не укладывается. Поэтому, конечно, надо понимать, восстание Болотникова – это просто один из этапов смутного времени, и бои с Болотниковым, кстати, очень много боев в период смуты, именно полевых сражений. Я как-нибудь, когда мы до смуты дойдем в военном отношении, я расскажу свою идею, почему именно вот мало боев в больших войнах, да, там, ну, с противниками заграничными, а вот смуту просто сплошные сражения. Вот причём такие не маленькие, то есть по несколько тысяч человек друг с другом сражаются. Вот. И, соответственно, многие южные города, вот эти-то били челом, а вот многие совсем южные города, они и даже в период, когда уже осада Тулы, и когда уже взяли, они, тем не менее, Шуйского не поддерживали, дождались себе Лжедмитрия II и снова на его стороне выступили. И вот я уже говорил, да, что вот тушинские прилеты все знают, вот это слово применительно к представителям знати.
Все знаете.
Ну, не знают. Вдруг один кто-то не знает, вот для него, да, вот прям индивидуальный подход. Когда Лжедмитрий II осаждал Москву, он расположился лагерем в Тушино. Это сейчас уже, я так понимаю, что часть Москвы, а тогда это был пригород Москвы. Вот, и там устроил свое правительство. У него там была, он сам был царь, у него была боярская дума, у него все, приказы, все было и так далее. И понятно, что как бы, вот эта ситуация двоевластия, она наиболее ярко была выражена, когда буквально в нескольких десятках километров два просто идентичных центра власти. И, конечно, возникал соблазн получить наибольшую выгоду, да, ну, скажем, перейдя на сторону
и
одного из центров.
Недалеко.
И ехать недалеко. Выезжаешь из Москвы, ну, какая там осада Москвы, а Москва же огромная, там, ну, выехал спокойно и приехал к Лжедмитрию II. Дмитрий Иванович, ну, меня обманули.
Прелестили.
Прелестили, ты царь, просто государь. Вот бью тебе челом и буду верно тебе служить. И вот, кстати, у меня в Белозерске там есть поместье, кто-то его. Можно мне его? Вот. Ну, конечно, какие вопросы, ты же такой верный. Ну, все, получил поместье. Потом смотрю, что-то как-то так плоховато. Поехал обратно в Москву, там через другое. Василий Иванович.
Прелестили.
Прелестили меня, злые наговоры, и верно тебе буду служить, и у меня вот в Ярославском уезде тоже хочу вот немножко землицы себе прибрать. Да какие проблемы, вот, ну бери, лишь только служи верно. И вот, вот эти товарищи, которые туда-сюда бродили, а некоторые просто и должности какие-то себе там, ну вот я здесь окольничий, ниша, да.
А там
сокольничий.
Да,
а там я, да, буду боярином. И вот поехал, значит, вот в Тушино. Вот это называется Тушинские перелеты. Вот это классическая такая вот историографическая, точнее, классическая фраза, которая характеризует вот этих людей, которые постоянно переезжали из лагеря в лагерь. Ну, так вот, мы про тушинские перелеты знаем про людей, а вот служилые города, вот в эту, я уже сказал, да, этим же сам занимались. Буквально вот есть вот, вот в повести о победах Московского государства, это вот про Смолян, вот я не раз обращаюсь к этой замечательному произведению, которое рассказывает о жизни смоленской корпорации, там есть фраза: «И поидоши государевы люди, каждый по своим городам, смоляны же в Смоленск, а иные по разным городам, и бьющиеся за свои города», значит, ну, там, польских людей побивающие, то есть, ну, грубо говоря, ситуация вот при Лжедмитрии II и Василии Шуйском начинала уже напоминать вот эту войну всех против всех, то есть, действительно, принимается решение прильнуть к тому и к другому по самым разным причинам. Причин действительно может быть много. Уже, я думаю, что искренняя вера, она, может, уже не так играла в том, что это настоящий царь или, наоборот, это самозванец. Ну, например, там находишься ты в зоне, где все подчиняются Лжедмитрию II. Ну, кто будет рисковать своими поместьями, жизнью, имуществом, да? Давай поддержим тогда Лжедмитрия II. Идет Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, соответственно, от Новгорода к Москве, в Москву взвалять. Он, естественно, ну, видно, что, о, чаша весов склоняется в пользу, значит, Василия Шуйского, ну, давай его поддержим. Плюс, конечно, в самом служилом городе была какая-то определенная борьба, наверняка была верхов, там, ну, понятно, что там они тоже пытались заслужить какое-то более высокое положение, и поэтому было выгодно, допустим, своего там противника представить изменником. Ну, понятно, что изменники там получались все или никто, ну, вот. В общем, вот эта война всех против всех, апофеоз у нее наступит, конечно, в 1611-12 году, когда вообще, по сути, никакой власти вот такой стопроцентно законной не было. То есть, если случай с Шуйским и Лжедмитрием, вот этим тушинским вором так называемым, там все-таки, ну, это два таких персонажа, либо тот, либо другой, а вот в 1611...
Тем более, что один Рюриковичем притворяется, а другой по факту Рюриковичем.
Да, да, вот. Ну, то есть, нормально. Везде они же приезжают, это же не какие-то там в Тушинском лагере, это же не просто там какой-то лагерь, как вот там обоз и палатки. Нет, уже и дворцы построены, значит, и вот тебе, пожалуйста, разрядный приказ, вот тебе поместный приказ. Все по-взрослому, все как в Москве, но только чуть в уменьшенном масштабе. А иногда бывает и там какой-нибудь там приезжает из Москвы, вот он обиделся на какого-нибудь дьяка. Что ж ты мне вот, не то мне, не в мою пользу ты там решаешь дело. Все, ну, все шуйские вы все, гады, Россию продали. Поеду я к нашему царю Дмитрию Ивановичу. Приезжает там, говорит, слушай, ну а что, как мне свои дела? Да вон, сходи, там, по местным приказам. Приходит, там этот дьяк сидит уже. Просто раньше времени, что дьяки же тоже там занимались, им тоже надо было как-то. И тут опять, да что ж такое, все поляки там. Ну, поляк, польский фактор, конечно, тут, конечно, корректировал ситуацию, потому что поляки постепенно все больше и больше в Тушинском лагере прибирали власть к себе, и понятное дело, что они чувствовали себя хозяевами положения, и там все-таки вот почему еще за Василия Шуйского больше выступали города, все-таки здесь ты подчиняешься, ну, некой московской определенной группировке, ну, но только им. А вот тушинском лагере ты еще должен маневрировать между вот самим вот этим тушинским вором, его русское окружение, плюс еще поляки, которые вели себя, конечно, безобразно с точки зрения вот, ну, отношения к там, провинциальным служилым людям, что вот мы вам цари сажаем вам на престол, кто вы вообще такие? Вот. Ну и какие у нас, значит, важнейшие события вот этого периода? Это, конечно, вот поход Скопин-Шуйского, который, вот, заручившись поддержкой шведов из Новгорода, двинулся к Москве. Ну тоже, вот очень интересно, вот когда он выдвигался из Новгорода, у него в основном шведы. Когда он дошел до Москвы, шведы – это просто вот вкрапление в его войске, а это просто-напросто он собрал вот это всё, весь, да, северо-запад, северо-восток, собрал эти служилые города, они перешли на его сторону, ну, на сторону Василия Шуйского, и к Москве подошло нормальное войско, в основном состоящее из тех же самых дворян и боярских. Опять-таки, никакие тут не шведы или там невооружённые там крестьяне, которых-то изменить соотношение сил так резко не могли, они повлияли, без шведов, наверное, было бы трудно вот ядро это создать. Самое сложное было создать вот именно боеспособное ядро. Потом к нему уже вот как ртуть там, соответственно, собирались вот эти корпорации, которые, ну, не знали, надо к сильному прибиться, вот он. Вот. Ну, дальше открытое польское вторжение, оно, кстати, очень сильно повлияло. Вот когда польское вторжение началось, некая консолидация все-таки произошла, потому что…
Ну, понятно, что шведы находились в прямой войне с Польшей, когда шведы оказались на территории российского государства, у поляков появился казус белли, они вступили в войну напрямую.
Да, напрямую, потому что до этого все-таки как-то, ну, и поляков было много, они раздражали, но это все-таки…
Частная инициатива чья-то была.
Да, это частная инициатива, и потом сам, допустим, там, Лжедмитрий I или Лжедмитрий II, они говорили, это поляки хорошие, они за нас, и, ну, я царь, поэтому слушайтесь их, ну, или там, терпите их, потому что я их терплю. А вот когда уже Сигизмунд III, польско-литовский король, вторгся уже с большой армией и осадил Смоленск, вот тогда-то уже стало ясно, что это уже не какая-то не интервенция, начинается русско-польская война, а здесь уже выбор был очевиден, да, то есть одно дело воевать вместе с поляками за какого-то претендента, да, ну вот, или там вместе со шведами, да, а другое дело воевать уже за поляков просто-напросто, который, ну вот, это уже совсем не то. Поэтому вот это вторжение, оно, конечно, консолидировало, и к моменту вот 1610 года можно сказать, что несмотря на то, что еще остатки тушинского лагеря существовали, да, но основная масса дворян и боярского провинциального дворянства все-таки Василия Шуйского поддержала. И вот Клушинская битва, 1610 год, где мы потерпели тяжелое поражение от поляков, там уже, в общем-то, русское войско было представлено значительной частью именно служилых городов, ну, кто смог, кто не был отвлечен на какие-то, значит, там, периферийные боевые действия, ну, вот, то есть произошла консолидация, во многом благодаря не личности Василия Шуйского, во многом благодаря, конечно…
Было против кого дружить.
Да, было против кого дружить, но при этом первое же поражение Василия Шуйского… Да, вот эта Клушинская битва, катастрофическое поражение, причем не по потерям, а по результату. Вот о нём отдельно имеет смысл поговорить, потому что действительно решающее сражение.
Тем более недавно было, 25 июня.
Да, и вот что происходит? Василий Шуйский моментально теряет популярность вот и среди своего окружения, и среди провинциальных дворян. И его свергают. Свергает его лично, вот приходит, ну, так сказать, арестовывать не какой-то там боярин, а приходит брат Прокопия Липунова, Захарий Липунов, то же самое. Служилый, ну, вот этот обычный, ну, необычный, конечно, из верхушки, но, в принципе, провинциально служил человек, который там, будь все нормально, развивайся, все хорошо и замечательно.
Даже близко к нему подойти не смог.
Да и в Москве это, да, вряд ли оказался, ну, может, проник бы в московский список, может быть, да и то не факт. А здесь, пожалуйста, он лично, да, ногой дверь в царские палаты.
Кто тут Шуйский? Слазь?
Да, да, и, ну, понятно, что за его спиной…
Караул устал.
Да, там за его спиной стоят те же самые бывшие заклятые друзья Шуйского. Шуйского свергает, позорная страница в истории России, на самом деле Шуйского ведь не просто свергли, его ведь выдали полякам,
да.
Поляки его очень позорно притащили к Сигизмунду, поставили его на колени, русского царя, и он еще потом там умер, ну вот, в плену, вот, плохо, очень нехорошее действие, какой бы царь ни был, нельзя полякам царя выдавать, это уж совсем свинство, вот, ну и все в итоге сразу и рухнуло со свержением Шуйского, потому потому что начался полный хаос. Да, какая-то часть признала польского королевича Владислава на престол. Какая-то часть сказала, какие Владислав.
Самое главное, что Сигизмунд III не признал польского королевича
Владислава. Это потом, да, да. Как раз это тоже его решение. Вот если бы он, может, дожимал бы линию с Владиславом, ну, худо-бедно, как-то он, может, что-нибудь больше бы получил.
Смоленск уж даже признал Владислава.
Да, в общем-то, надо. Ну, это уже их там разборки, папа с сыночком. Вот. Но суть в том, что кто-то признал Владислава, кто-то сказал, ни в коем случае, никаких Владиславах, давай, где у нас там есть претенденты, о, есть Тушинский вор, еще пока его еще не убили, давай мы его. И, кстати, вот одной из причин, почему поляков так заманивали, побыстрее приходите в Москву, ну, вот этот Семибоярщин и так далее, их просто звали. Вот Жалкевский, это вот гетман, который там в итоге в Москву пришел и её захватил фактически, да, ведь, ну, Кремль, там, Китай-город, там и Белый город они контролировали, вот, его прям звали, быстрее и быстрее. Почему? Потому что с юга движется вот этот Дмитрий II, он пока еще жив. Его потом убьют свои же, но он уже не, вот и его армия уже в основном состоит не из дворян, вот там уже бог знает кто, там уже вот все вот это, вся эта мешанина, казаки какие-то там, татары, ну, мелкопоместные служилые люди, бывшие холопы, то есть это уже такая вот, уже не служилая городовая поддержка. И если эти придут в Москву, то, конечно, боярам мало не покажут, ну, как минимум всех ограбят. Причем так, подчистую. Вот. Поэтому они и звали поляков быстрее и быстрее, потому что, ну, русские дворяне тетеребяжские, они так, ну, в неком замешательстве, ну, вообще, вот перед ними стал просто катастрофически. Говорю, вообще, за кого быть-то тут еще? Не хочу я за Владислава, и за Тушинского вора не хочу. Новгородцы раз таки, давайте за шведов.
О, отличная идея.
Да, тем более они здесь есть, стоят рядом.
Тут же припомнили, что мы шведов как-то раз уже приглашали.
Да, кстати.
Собственно, Рюриковичи-то, а не кто.
Да, да, давайте мы будем за шведов. Там псковичи, которые с новгородцами всегда таком, ну, неком конкуренции такие смотрят, какой еще мы не будем за шведы, нам не нужны шведы, шведы наши враги, потом посмотрят, где, что, тут поляки, тут шведы, тут это, давайте своего царя выберем, раба-бах, Дмитрий III появляется, ну, то есть это тоже показатель вот этого некого хаоса, растерянности, но, опять-таки, за каждым вот практически за каждым претендентом стоит определенная там группа служилых городов, но наиболее ярко это, конечно, выражено в ополчениях. Вот первое и второе земские ополчения, которые освободили Москву от поляков. Вот опять-таки образ такой: Кузьма Минин на Нижнем Новгороде, там жены детей заложим, а Москву выручим, все вперед, давайте деньги собирать. И вот эта мысль о том, что он деньги собирал, она вот прям вот идет таким лейтмотивом, что главная его роль, он объединяет и деньги собирает. Так вопрос следующий: на что он собирает деньги? Так вот на это он и собирает, на то, чтобы выплатить жалование служилым людям, которые там коней купят, там, если, может, где-то оружие там починит и так далее. То есть вот эти все деньги собираются на обеспечение войска. А войско из кого состояло? Из служилых городов. И первые, кто пошел из-под Новгорода, это как раз вот эти низовые служилые города, вот, ну, как бы начиная с Нижнего Новгорода и вот этих окрестных. И вот они пошли. Почему они пошли не на Москву, а на Ярославль? Потому что им нужно было собрать всех.
К тому же у Пожарского там были родственники в Ярославле, его, ну, там знали и любили.
Там, конечно, есть много и других моментов, но в основном, конечно, нужно было, почему Ярославль, ну, или это могла быть там Кострома, там, может быть, да, ну, Ярославль просто такой, получился Ярославль, но Ярославль – это вот северное Замосковье, и Ярославль стал центром притяжения вот этих сил дворянских отрядов, ну, вот служилых городов, которые традиционно поддерживали все-таки, ну, вот такую более правильную линию. Вот замосковные служилые города, особенно северные Замосковья, до последнего сражались против Лжедмитрия I, до последнего сражались за Василия Шуйского, и они же стали ядром ополчения. То есть вот это некое противостояние севера-юга на самом деле было, ну вот, среди дворянства. Ну, такое условное. И к вопросу опять-таки про деньги, что вот зачем деньги собирали, им было выплачено огромное жалование. По тем временам 30-40 рублей жалование.
Оно было даже больше, чем во время Бориса Годунова, это жалование.
Ну, да, это очень большие деньги. Даже с учетом того, что деньги обесценивались в период смуты и так далее. Тем не менее, вот, скажем так, патриотический подъем русского вот этого служилого сословия по отечеству был хорошо материально подкреплен. Что, в общем-то, неплохо, а даже и правильно. Вот. Ну и в итоге Естественно, что вот эти ополчения, они сыграли решающую роль в избавлении нас от польско-литовских интервентов, но здесь тоже есть интересный такой важный момент. Первое ополчение состояло все-таки из дворян и казаков, ну, в такой в разных пропорциях, но приблизительно вот это две основные силы. То есть казачество в первом ополчении играла большую роль. Надо сразу понимать, казаки – это не донские казаки там или там запорожские казаки, которые мы там привыкли, да, вот…
С оселедцем.
Ну да, вот понимать, что это какие-то казаки, которые живут на Дону или там, не знаю, на Кубани там или на Днепре. Нет, казаками назывались, по сути говоря, некая прослойка военная, даже социальная прослойка, которая сформировалась в период смуты. Это вот некое население, не скованное никакими сословными там и прочими там правилами и установками, при этом население, активно участвующее в военной деятельности и так далее. Вот кто в казаки попадал? Кто угодно. Вот это могли быть, еще раз говорю, это могли быть сбежавшие крестьяне, это могли быть эти бывшие холопы-послужильцы, которых там массово выгоняли в период, ну, потому что нечем платить, это могли быть разорившиеся мелкие служилые люди, это могли быть люди, которые приехали из Речи Посполитой, там, авантюристы, там. Это могли быть реально вот эти казаки, там, запорожские, донские, какое-то количество. То есть это была такая вот некая прослойка, и вот это казаки, это не… у них было… Они восприняли организацию казачества структурную, и это была очень в период нестабильности, это была очень мощная политическая сила. Вот даже в какой-то момент они, ну, бросали вызов дворянам. Вот, кстати, первое ополчение, там это противостояние достигло просто критического уровня, вплоть до того, что лидер первого ополчения Прокопий Липунов, будучи, ну, дворянином, да, он был убит казаками. Он поехал с ними на переговоры, поскольку там никаких силовых решений было невозможно, он был убит казаками, и после чего первое ополчение, по сути, развалилось, потому что из него дворяне стали уходить. И когда на горизонте появилось второе ополчение, вот там уже был взят принцип такой – дворянство в основе. То есть казаков принимали, но принимали на вторых ролях, то есть и старались именно создать вот классическое русское войско времен до смутного времени. Вот. И второе ополчение, надо понимать, вот это как раз уже дворянское ополчение, хотя роль казаков по-прежнему большая, и вот при выборе Михаила Романова, ну, считается, что при определенных вариантах там, которые могли быть, Романова поддержала именно казачество, и вот их поддержка сыграла решающую роль в том, что именно он был выбран царем, а не его конкуренты. Ну, это вопрос такой открытый, но тем не менее бывали, да, и в 17 веке говорили, что вот казачьего царя выбрали, а, ну, мы его слушаться не будем, но тем не менее вокруг Романовых объединились…
Земля же Михаила взвела на русский трон. Свершилось это летом, а был ли уговор, история об этом молчит до этих пор, как
известно. Вот я тоже, предваряя эту поэтическую эту вставку, я сказал, говорю, мы не можем сказать точно, да. Вот. Ну и после объединения, вот после того, как Романов был выбран, на самом деле перед ним встал вопрос, на кого опираться-то? И он этот вопрос решил очень быстро. В 1615 году казаков сначала различными там притеснениями и всяческими действиями, ну, например, там говорили, давайте, вы там казаки, конечно, хорошие, но если среди вас есть вот эти дворянские крестьяне, да, которые перешли в казаки, то давайте обратно по поместьям разбегайтесь. Ну, естественно, это мне нравится, они устраивают восстание в 1615 году, которое дворяне подавляют прямо под Москвой, причём бои шли, и такой, бои были хорошие, вот был такой Балавнёв, значит, атаман Балавнёв, он сражался в смуту за Романовых там, ну вот, поскольку уже на казачество пошел такой накат, то его и вот он возглавил восстание, его подавили. Причем вот тоже большинство казаков, естественно, не убили там, да, они сдались в плен, и их быстренько перебрали и сказали: вот крестьяне по поместьям. Холопы, ну вы сами там решаете, там кого-то раздали, если кабала была, то есть он обязан был служить, кого-то там включили в какие-то там структуры военные, да. Казаки, пожалуйста, хотите на поместном праве оставайтесь, ну все уже встраивайтесь в систему вооруженных сил нового государства, хотите отправляйтесь на свой Дон и так далее. То есть там не было вот таких репрессий, там, что там казаков в Москве реки там топили, и она кровью покрылась. Там. Это ничего, конечно, нет. Вот. И это вот некий такой шаг. Царь выбрал дворян, да, те, естественно, его поддерживают. Ну и опять-таки, как в ситуации с Лжедмитрием, дворяне боярские с Романовыми точно так же начали выстраивать вот это отношение, что вот наши требования. И постепенно они начинают вот эти требования, ну, вот, высказывать. Претензии или требования, или просьбы, которые высказывало дворянство, они, в общем-то, все равно выдерживали вот эту генеральную линию. Главная проблема – это вопрос крестьянских переходов и вот этого сманивания населения. Ну, конечно, смута навесила еще кучу всевозможных периферийных сюжетов. Был вопрос, связанный с холопами, да, вот служилыми людьми. Тоже некоторые служилые люди хотели вернуть себе вот этих холопов-послужильцев, которые от них отъехали и требовали, чтобы они были возвращены. Некоторые сами попали в холопы и просили, чтобы их, ну, вернули в состав служилого города и так далее. Было запутанный, конечно, вопрос землевладения, мы об этом говорили в второй части, когда рассматривали экономический вопрос. Да. Смута, конечно, нанесла огромный урон, ну и все было запутано очень сильно. Плюс была разоренность, нехватка земли. Вот. Это все дополнительные моменты, которые, значит, служилые люди царю говорили. Понятно, что правительство Михаила Романова, не стоит говорить Михаила Романова, да, сам-то он, будучи маленьким, еще ничего там не решал, да, правительство Михаила Романова, ему за все вопросы браться было невозможно, поэтому и дворяне это понимали, что здесь и так, да, вот здесь и сразу все не сделаешь, да, вот, и надо было как-то последовательно это делать, вот, и, в общем-то, вот дворянство последовательно и стало. Вот, в частности, первое, что они потребовали, это давайте наведем порядок в землевладении. Вот. И действительно, еще в период продолжения смуты, еще идут тяжелые бои с поляками, еще не замирились со шведами, еще там на юге какие-то еще казачьи там шайки гуляют. Тем не менее, проводится сыск вот этих земель там, и составляются сыскные десятни, то есть списки служилых людей, составляются дозорные книги, дозорные описания, когда смотрят там, что у вас там вообще творится. То есть правительство сразу взяло курс на наведение порядка в вот, служилом землевладении. Вот. Понятно, что всячески старались подкинуть как-то денег тем, кто на службе так хорошо служит, потому что боеспособность снижалась, и снижалась очень серьезно, и собрать армию разово еще можно было, а удержать ее, вот как, например, осаду Смоленска вели 3 года практически, но это была даже не осада, а по сути блокада, потому что сил было настолько мало, я имею в виду осада Смоленска уже нами, да, после того, как поляки захватили, мы же попытались первые буквально годы смуты вернуть, пока они там не закрепились, пока местное еще население там колеблется, и пока у них там они отвлечены на свои там все дела, проблемы, вот давайте вернем. Но не хватило сил даже просто-напросто на осаду, чтобы кружить там вот как шеи во время Смоленской войны 1932-1934 года. Там все по правилам, да, везде там понастроил острожков, какие-то там опроши там ведет там и так далее. Нет, все построили несколько там 3-4 острожка, перехватили основные пути коммуникаций, потому что сил просто не было. Какие там штурмы, просто вот блокада. По расчете на то, что, а может быть, сдадут. Вот, но не сдали. Вот, и вот кто служил, тем старались жалования как-то подбрасывать, причем денег в казне катастрофически не хватало. В 1616 году были опять очередной чрезвычайный налог, пятую деньгу ввели. То есть это вот, да, значит, словно такой очень тяжелый налог, пятая деньга, фактически, да, 20% надо было разово вот это заплатить. Вот, то есть это, конечно, очень-очень тяжелый был период, но правительство старалось изыскать вот какие-то варианты, потому что понимали, весь опыт смуты четко показывает, что если вы вот со служилыми людьми, ну, какие-то в контра войдете, то снесут как, ну, очень быстро. Достаточно, тем более, что это вот идея самозванчества никуда не делась, и эти самозванцы, как грибы после дождя, периодически вылезали. И, конечно, быстро давили, Но не исключен был вариант, что однажды, если...
Он понравится дворянам.
Да, и просто-напросто вдруг там Лжедмитрий 24-й нарисуется, тем более, что там уже они стали плодиться, там уже были дети Лжедмитрия, то есть уже внуки Ивана Грозного самозванца были, вот там этот был несчастный, этот от Марины Мнишек, сын Марины
Мнишек. Варёнок.
Варёнок, Петрушка или как его там, не помню, как его звали, его повесили в итоге, потому что, ну, чтобы уже снять все вопросы. Но он уже представлялся сыном убитого Дмитрия Ивановича, внуком Ивана Грозного, то есть это уже самозванчество пустило, так сказать, свою мощную генеалогическую ветвь, и это все нужно было, конечно, эти ветви рубить, вот, а рубить их легче было в зародыше, естественно, да, чем потом, когда они уже с войском и их дворяне поддерживают. Вот, ну, смута завершилась, и дальше что происходит? С одной стороны, вот эти отзвуки смуты еще существуют, то есть дворяне и дети боярские еще по старой памяти, так сказать, прибегают даже иногда к угрозам, ну, такому легкому неповиновению, достаточно вольно ведут себя с воеводами иногда вот эти служилые города, потому что они буквально напоминают, что вот... А помнишь?
Можем повторить.
Можем повторить. Да, вот здесь, кстати говоря, вот этот тезис, да, он очень уместный. Можем повторить, причем, опять-таки, круг вот этой политической силы, политически активных персонажей, которые вообще в московском государстве был, он на самом деле был не очень большим. Вот. И вот несмотря на то, что сейчас мы там смотрим какие-то разрядные книги, там эти десятки, сотни имен, но это мы в короткий период их смотрим, а люди-то десятилетиями служили, и они многих воевод знали прекрасно в лицо там, или по слухам и так далее, они знали все байки про то, как кто себя в смуту вел и так далее, да, и естественно, что они даже некоторым воеводам, ну, не совсем крутым, конечно, но некоторым могли даже так сказать, ты вообще кто, а ты помнишь, как мы тебя там гоняли вот, когда я был за Тушинского вора, а ты был там за Шуйского. Помнишь, как мы тебя там, ну вот вас там в каком-нибудь там сражении разбили? Он такой, ты что, Тушинского вора, о чем мне будет там? Ну, то есть буквально вот, ну, понятно, что постепенно гайки закручивались, но вот это ощущение некой такой вольности переосмотра, он прослеживается даже вот в неких документах, когда вот, когда они там, ну, какие-то свои расспросные речи там бывают, иногда сыск проводится там, что же там говорил-то, вот. И вот, например, вот в частности, вот я все время обращаюсь к материалам того, что я изучаю как основной вот источник, это десятник там 1021-22 года, это же ведь десятник, вот этот смотр большой всего русского войска проводился как раз по просьбе служилых людей. Ну, я вот, наверное, третий раз уже расскажу ситуацию. В 1021 году сложилась, ну, просто идеальная ситуация для борьбы, для возобновления войны против Речи Посполитой. У нас прекрасные союзники, шведы, турки. Турки, причем только что разгромили шведов. Там этих поляков, да. Жалкевский как раз был убит турками буквально вот накануне. Погиб в сражении героические. Шведы возглавляются не кем-то, а Густавом Адольфом. А уж эта фигура, ну, вообще в истории уж просто в топе, что называется. Прекрасные союзники, идеальная ситуация. Там даже еще и какие-то казаки начинают, там запорожские что-то опять там так нервничать по отношению к полякам. Вот. И собирается Земский собор. Что, давайте объявлять войну. Все без проблем. Завтра воевать, все, мы готовы, царь-батюшка, да вообще, да, и послов к шведам, и послов к туркам посылаем. Но служилые люди, которые приехали на смотр, говорят: ну вот только есть просьба. Проведите смотр войска. Никто не говорит сразу, что не-не-не, мы это, ну, мы не можем. Потому что все-таки, ну, надо же показать, что ты, в общем-то, власть поддерживаешь там и так далее. Только посмотрите, что вообще творится. Отправляются во все там 80 уездов разборщики, смотрят, и вот то, что я рассказывал про боевую готовность. И тогда, когда они сводные ведомости стали, наверное, получать, они такие, о чем мы, как мы с порядком воевать-то будем вообще, да, там, то, что там, нам не то, что там Варшава или Вильна, нам до этого, как, я не знаю, там, до Смоленска не взять, это вообще там Рославль какой-то, дай бог, или возьмем или там, вот, то есть это ясно было, что воевать вообще невозможно, и все откатили назад, упустили прекрасный внешнеполитический аспект, вот, и, ну, как выяснилось, все правильно, потому что там через год уже заключил с ними мирный договор, ну, такой временный перемирие Густав Адольф, потом они, поляки, наваляли туркам в битве под Хотином, и там их, да, отбили, скажем так. Война вроде как продолжалась, но уже такой перелом был, не перелом, а поворотный момент был пройден. Вот, может, и правильно, что не стали воевать. Но не стали воевать не потому, что заглянули вперед, да, в учебник истории, а что у нас там будет, нет, а потому, что увидели, и увидели состояние служилых городов и низкую степень боеспособности дворянского вот этого поместного войска. И вот вам пример, опять-таки, того, как государство идет навстречу просьбам. Никто не стал там стучать кулаком по столу. Да вы что? Надо идти, надо воевать, как же? Поляки, там, вернем Смоленск. Вот. И дальше вот, ну, такой пример вот по поводу конфликтов. Вот, например, 22-й год. Был конфликт брянчан, это Брянская служилая корпорация, и воеводы князя Алексея Григорьевича Долгорукова. Значит, он там приехал, и они на юге стояли, и он говорит, ну вот там сотни отправляем мы, значит, соответственно, вот на станичную службу. А это такая не самая приятная процедура, это надо уезжать, вот. А брянчане буквально только что их отправляли. Вот они перед этим их выгнали всех, готовятся к войне против поляков, они там во всеоружии стояли в Брянске. Потом их выгнали на южную границу, и он приехали только, им сказали, снова езжай. Они сказали, а мы не поедем.
Да, не поедем,
да, и все, отвали. Вот, он что делает? Он снимает сотен голов, всех ставит новых и говорит, езжайте, вот вы, ну, старых, причем старых сажают там, ну, за пристав, не в тюрьму, но, в общем-то, как бы ограничивает их свободу передвижения, вот, скажем так. А они говорят, а мы тут не поедем все равно, ты хоть всех нас туда пересажай. И ему пришлось отправлять соседние служилые города, которые не стали вот выступать. Более того, он, естественно, нажаловался, да, они встречную ему, ну, туда челобитно, конфликт разбирается в разряде, и все, и пустота, ничего, никаких последствий. Казалось бы, да, вообще невыполнение приказов вышестоящего начальства, да, там, ну, чуть ли не измена. Но это вот отголоски смуты. Вот посчитали, что да, они были правы в этой ситуации, он не должен был их отправлять, ну, вот, повторно и так далее. Может быть, ну, понятно, что там…
Не положено два раза подряд в караул ходить.
Да, да, может быть, и в 16 веке, там, при Иване Грозном никто бы даже не заикнулся. Вот в 17 веке то же самое, может, и не было бы такой вот, ну… А здесь еще вот смута, да, вот, тем более это брянчане, это Брянск, это вот как раз вот, это, вот этот регион, из которого все вот эти проблемы сыпались на центральную Россию, и решили, что нет, давайте мы не будем сейчас, сейчас мы устроим разборку с брянчанами.
Я как раз оттуда происхожу.
Да, и они как все начнут, соседние, скажут, вы что, мы вас вообще поддержали, да, и это, перестали бунтовать, а вы нас тут… Потом, допустим, 28-й год, это я не все беру, я просто такие, как иллюстрации, дворяне Деревской и Бежецкой Петины жаловались на несправедливое распределение…
Бежецкой.
Бежецкой и Деревской Петин.
Это Новгород,
да, новгородский служилый город был разделен на 5 частей по Петинам.
Да.
Вот, и две Петины вот эти, Деревская и Бежецкая, они, кстати, как отдельно служилые города фактически действовали, они, говорят, тоже потребовали… значит, изменить порядок очередности службы, причем со своими же новгородцами из Водской и Шелонской Петины, то есть даже не с каким-то там другим городом, а они внутри, вот что, ну, нам неправильно. То же самое, это была челобитная, дворянская, коллективная, они формально выполнялась вот это, вот, как сказать, стиль формально соответствовал прошению. То есть они не требовали, не кулаком по случаю, они жаловались, вот плохо нам там, вот мы бедные из-за того, что вот неправильная очередность и так далее. Причем встречная полетела, от, естественно, от Водской, Шелонской, которые протестовали, тоже там как-то разруливали эту ситуацию. То есть вот мы в 20-е годы дворянство наметило некий вот как раз ну, способ, почувствовал этот эффективный способ борьбы за свои права, как вот эти коллективные дворянские челобитные. Почему? Потому что когда кто-то обращается с просьбой, ну, обратился-то и обратился, ну, что-то, ну, замотали дело и так далее. Когда с просьбой обращается уже несколько десятков, а то есть сотен человек, а есть несколько тысяч, ты уже игнорировать это не можешь. Потому что, во-первых, они могут тебе второй раз обратиться, а третий раз уже не станут обращаться, а возьмут и воеводу там казнят, ну, там, да, или там еще что-нибудь там, двор сожгут воеводский и так далее. То есть, скажем так, заигрывать с этими, с челобитными, не заигрывать, скажем так, не обращать на них внимания – это очень рискованная операция. И дворянство это очень быстро осознало, и поэтому число именно коллективных челобитных как средство политической борьбы растет постоянно. И они уже, вот если начинали они с каких-то вот мелких эпизодов, потом они сообразили, Вот ведь вот оно. Так давайте через них, и мы будем требовать и более широкие какие-то права, более крупные вопросы уже общегосударственного масштаба. Ну, соответственно, очень такой, если это все-таки 20-е годы, восстановление, и я думаю, что дворяне видели, что, в общем-то, ситуация улучшается, потому что и раздавали новые земли, причем из дворцовых земель, и как-то пытались налоговое бремя снизить, и, ну, в общем, порядок наводили, там, разруливали какие-то дела, вот, осторожно с служилыми городами, то вот в 30-е годы идет ну, такое обострение, связано ну, со смутой, ой, со Смоленской войной. Это был первый такой крупный конфликт после смуты. Полноценная война требовала больших усилий у служилых людей. Можно сказать, что через Смоленскую войну прошла большая часть дворян и тей боярских всей страны. Осада была, в отличие от первой осады Смоленска, была полноценная. Все прям осадный лагерь, там служба. И очень длительный. Естественно, что припасов и денег, которые нам выдали перед походом, не хватило, и начались большие проблемы. Плюс с юга ударили крымские татары, и южные уезды остались, которые были оставлены вот с минимальной обороной, прохлопали вот эти удары, и там начались разорения этих помещичьих земель. Плюс возникло движение так называемого «Балаша», это ну, некое такое вот такое остаточное явление смуты, то есть, по сути говоря, это вот те же самые вот казаки, да, вот эта масса людей, которые начинали там громить поместья там и так далее. Вот. И вот Смоленск, в общем-то, очень тяжело, на самом деле тяжелая напряженная война, несмотря на ее сравнительную малую продолжительность и узкие географические, в общем-то, такое распространение, да, хотя на самом деле фронтов было, ну, фронта такой большой, но в основном сконцентрировалось вокруг Смоленска. И вот после Смоленска вот это новое поколение уже как бы служилых людей, ну, кто-то из со времен смуты, кто-то уже новый, вот они говорили, вот мы послужили, мы вот, хоть война неудачная, но, тем не менее, она тяжело шла, и, кстати, она неудачная только по сравнению с целями, которые ставились изначально, там, взять Смоленск обратно, да, а если взять вот по гамбургскому счету, то есть, ну, все чисто, да, посмотреть, то вообще Смоленская война выиграна была, потому что, во-первых, даже территориальные были приобретения, там, Серпейск, например, ну, тут как подумаешь Серпейск, но что еще подумаешь, победа в войне измеряется в том числе и вот кто взял территорию, тот вроде как формально и выиграл, но было и более серьезное достижение, поляки отказались от прав на московский престол, потому что королевич Владислав себя московским царем именовал вплоть до 1634 года, до Поляновского перемирия, в котором он снял, ну, он уже был королем польским, Сигизмунд умер, вот, но к вопросу о том, что это, в общем-то, война, на самом деле, не такая и совсем провальная была, вот, она была, ее можно было представить как победу, его служила города, пожалуйста, мы вот войну служили и терпели нужду, если они там в 20-х годах, они только к смуте могли апеллировать, но тогда можно было сказать, ну, в этом смуту мало ли чего там вытворяли, то сейчас они апеллировали вот прямо к реальной войне, и это уже было трудно парировать, сказать, что, ну, да, действительно послужили. Вот они начинают долбать вот эти свои требования. Значит, опять встают нас на рельсы основные, продлевайте урочные лета, то есть срок сыска беглых и вывезенных и сманенных крестьян должен быть продлен. Он там составлял 5 лет, по-моему.
Ну, сначала 5, да.
Да, этого было явно мало. Вот. И, кстати, значит, ну и также они заповедь тоже, чтобы уходить нельзя было, тоже, значит. И вот эти челобитные сначала какой-то один город, потом несколько городов, но они прямо сыпятся. Второе направление, которое они выбирают, это, конечно, они просят, чтобы суды по всяким земельным проблемам, вопросам рассматривались более в сидящем режиме по отношению к провинциальному дворянину. Потому что, конечно, когда возникал земельный спор, допустим, с боярином, ну это же ясно, что шансов у служилого человека было немного выиграть его. Разбор дел идет в Москве, разбирает там какой-нибудь дьяк, там, да, который этот там кошерянин какой-нибудь несчастный приедет и уедет, а вот боярин
останется.
И есть даже случай, пример такой в одной из монографий я читал, замечательный пример. Значит, дворянин подает челобитную, это 30-е как раз год, или 20-30-е, подает челобитную на какого-то, на боярина, не на какого-то боярина, на Бориса Михайловича Лыкова, это мой один из любимых персонажей смутного времени, он просто топовый, да нельзя при Михаиле Романове, он его родственник был уже, там, ну, проднился, да, свойственник, не родственник, свойственник, да, там, через, значит, браки. И это был, ну, эта фигура, ну, практически он там входил в, ну, в первые, там, первую пятерку точно самых, самых видных деятелей московского государства. Кстати, он был в семье Боярщины, например, ну, что не помешало ему, да, скажем так.
Известнейшая фамилия, конечно.
Да, да. И вот Лыков, ну, человек был, учитывая, сколько он местничался, он человек, наверное, был такой, ну, в общем, такой вредный, скажем так. И понятно, что он где-то там в своих поместьях, где-то, ну, в своих владениях земельных где-то, видно, отобрал, незаконно, наверное. И этот кашерянин, он добился того, что его челобитную рассмотрели все-таки, и государь сказал вернуть ему это земельное владение. Он приходит там в поместный приказ, а ему дьяк говорит: не буду. Как? Царская грамота. Говорит, не буду, говорит. Говорит, ну, хочешь, напиши на меня, государю, что я не делаю, он меня накажет и прикажет мне это сделать, и тогда я сделаю, потому что, говорит, ты уедешь, а я, говорит, с Лыковым это, ссориться не хочу. А вот если ты добьешься того, что тебе государь, ну, меня заставит, тогда я могу сказать: Лыков, Борис Михайлович, ну, я-то за вас, но, ну, мне же царь приказал. Смотрите, насколько это вот было, вот это же, ну, это единичный пример, но, наверное, он не один такой был. То есть это понятно, что вот эти…
Чем закончился-то, непонятно?
Чем закончился, да, я думаю, что вряд ли он еще раз второй раз до царя достучался, а может быть, через коллективный челобитный как-то и отжал. Вот, но это, вообще это массив вот этих, ну, скажем так, историй, он очень большой, вот в архивах сохранился, и можно вот этим заняться и выстраивать такие интересные вот эти факты, выискивать и смотреть, что они там добивались. Мы говорим в целом, да, вот в целом они, например, требовали, чтобы суд был равный. Вот требовали равенства суда, чтобы он был нормальный, никто никому там не норовил, чтобы были установлены четкие правила. И даже они просили, и не раз создавался специальный, чтобы приказ создали, который бы рассматривал конкретно эти дела. То есть вот и был действительно судный приказ, который занимался чем? Вот он должен был рассматривать земельные споры, причем в основном у него упор был на неравных персонажей, скажем так. И предполагалось, что царь или там наиболее такие, скажем так, ответственные бояре, они чтобы следили, чтобы все-таки там не было вот перекосов. Потому что, ну ладно, Лыков – это, конечно, запредельная фигура, но там кроме Лыкова было менее знатных вот этих персонажей в Москве, которые могли там подкупом, там еще что-то, вот это волокита, да, вот заниматься, или там себе эти земли переманивать, там крестьян или забирать земли. Ну, в общем, это тоже второе требование. Вот это прям вот два про крестьян и про справедливый суд, они прям идут вот беспрерывно, беспрерывно идут эти требования. Плюс еще добавился еще один момент, что, значит, в новых уездах, которые только-только осваиваются, туда население сводится, оно само туда приходит и так далее, там выдаются поместья. Но здесь совсем ситуация иная, там вообще практически постоянная война идет, и там боеспособность дворянства очень прям критически важна. И там дворяне добивались чего? Чтобы вообще запретить приобретать земли для московских служилых, ну, вот этих верхушки. И добились своего в итоге. Были заказные города, то есть введены, где просто запрещалось вот только своим, потому что там нужен этот в интересах безопасности страны. Вот, дальше 1641 год. Были практически волнения, то есть вплоть до того, что существуют некие такие косвенные свидетельства, что ходили слухи, что дворяне готовятся бояр побивать в Москве, то есть что восстание может быть. Причем поводом для восстания вообще ничтожное, ну как не ничтожное, но серьезное, но тем не менее, значит, один из бояр, Урусов, может, даже не бояр, но князь Урусов, ну, они все там князья, но они, видно, как раз такого южного происхождения, люди горячие, он, короче, каких-то двух там мелких поместных дворян что-то с ними не поделил, и он их там травил медведем. Вот. Ну, видно, поймали и решили, да, там, да, не знаю.
Не он же сам с медведем бегал.
Да, не насмерть, значит, их дотравил, но это настолько всех возмутило, то есть, ну, что это такое-то вообще-то, да, что челобитная была конкретно на Урусова, вот, а дальше, да, вот потянул за собой как паровозом все остальные, что вот накажите Урусова, а еще суд справедливый, а еще крестьян нам вернуть, ну, то есть, вот это пошло, и вот эти волнения челобитные,
Это... И демократию на Кубе.
Ну, может быть, да. И вот как-то замяли эту ситуацию, там немножко продлили срок сыска вот этих крестьян, то есть какие-то уступки сделали, Урусова даже как-то наказали, там символически, конечно, его там не, на кол не посадили, и князем он быть не перестал. Вот. Но, тем не менее, там какие-то действия были, шаги сделаны, ну, такие, больше косметические, что, кстати говоря, потом аукнулось очень серьезно. Значит, в 1942 году вот Земский собор по поводу Азова, в 1937 году донские казаки захватили Азов, героически его удерживали. Это турецкий, да. Хоть он и близко к Крыму, но это была именно турецкая крепость, она прям принадлежала Турции и с турецким гарнизоном. И турки безуспешно вели осаду и не смогли взять Азов. То есть казаки героически там отсидели. Действительно, просто такая эпическая оборона, на самом деле, вот, полноценная такая. Но в 1942 году казаки уже не было никаких сил, они понимали, что турки, а турки очень. Как сказать, такие последовательные тогда товарищи были в 17 веке. Вот они осад раз, неудачно, они в следующий раз придут. Неудачно, они в следующий раз придут. То есть никаких вот этих метаний, да, там, европейских, что вот, ну там, давайте не будем. Нет. То есть казаки знали, что в 41-м мы их отбили, значит, в 42-м они тоже придут. И они обратились к царю, что возьмите нас, ну, Азов под власть Москвы, то есть, ну, фактически это война с Турцией, потому что турки, понятное дело, что если взять, они не скажут, что, а, ну, ладно, раз вы, тогда мы, да, берите, Азов нам не нужен. Вот. То есть речь шла, воевать с Турцией или не воевать с Турцией, причём это полноценная война, это не какие-то там разборки с крымскими татарами ежегодные, это война очень опасная, турки – это опаснейший противник. У нас просто представление о турках в основном там из какого-нибудь там конца 18 века, когда их там Суворов там, Румянцев громили, но даже тогда они были опасным противником, а в 17 веке это был опаснейший противник, просто вот, ну, не факт, что война была бы, скажем так, выиграна, вон они в 1683 году до Вены дошли, да, и только вот приход поляков там немножко ситуацию исправил, они могли и Вену взять, но вместо этого они все равно эту войну-то выиграли, тоже как-то забывается, что войну они выиграли, вот когда проиграли битву под Веной, они все равно войну выиграли. Вот. И это был очень грозный противник. И было принято решение не воевать. Вот Земский собор реально собирали. Вот. И в том числе большую активность проявило именно дворянство. Тут здесь уже дворянство даже впрямую выступало против войны, ну, как бы за Азов. И, в общем-то, увидев вот такую, и, кстати, мотивировали еще в том, что они вот разорены. А почему они разорены? А потому что у них крестьян все переманивают. Ну, то есть все вот как бы все равно вот. О чем ты не заговоришь, да?
Да, но Карфаген должен быть разрушен, да, а крестьяне возвращены.
Да, это вот мне напоминает больше такой фильм «Афони», когда там какое-то собрание там по поводу этого Афони несчастного, и там спит какой-то, и он там будет вот про что? Про трубы. Товарищи, трубы лежат, вот здесь то же самое, да, Азов? Не будем воевать. А почему? Ну, потому что урочные лета там, знаешь, вот всю линию гнут, вот в этом последовательность прям была такая очень мощная. Ну, и 45-й год, кстати, вот это напряжение прям нарастало. Вот дворянство, можно сказать, что мы не стояли, конечно, мы не стояли на пороге смут, но мы стояли на пороге очень серьезных внутриполитических проблем. То, что эти проблемы не в первой половине 40-х годов не вылезли, это большая удача. Плюс в 45-м году...
Я бы сказал, что это не удача, а гораздо хуже. Ну... Потому что это называется оттягивание, как это, рубить собаке хвост по частям, ну... это закончится тем, что собака тебя покусает.
Может, да, но тут тоже...
Потому что все эти вот истории 48-49 года при Алексее Михайловиче, они были связаны именно с тем, что вот это все из года в год тянется, что вот эти вот проблемы... которые нужно было решать сразу. Я, конечно, понимаю, что нам сейчас легко об этом говорить.
Да, это вот
а мы-то теперь мы, да. знаем, что там соляной бунт, медный бунт и все остальное, чем закончилось.
Можно было избежать, да. А на самом деле, конечно, тогда все было сложнее, но и надо понимать, что все-таки Михаил Федорович, как правитель, был достаточно такой, ну, не волевой. Вот он и первую половину царствования в основном за него правил его отец Филарет. Когда батюшка.
Это распалит, кто не помнит.
Да. Патриарх.
Ну, в смысле, патриарх, глава РПЦ.
Да. Вот, и когда он умер, то, соответственно, он, конечно, попал под влияние вот именно боярского. Это было такое боярское правление, то есть они были очень сильны, скажем так. Он решение, конечно, принимал, но не сказать, что он прям вот такой был, в отличие, кстати, от Алексея Михайловича, который действительно был вот такой самодержавный правитель. И вот, конечно, что бояре будут советовать собственные свои права ограничивать, что ли? Да никогда в жизни. И, ну, и вот Михаил Федорович затягивал. И когда он умер в 45-м году, у дворян возникла вот некая такая
окно
надежда.
Возможностей.
Сначала надежда. Да. Еще пока возможности у них открылись позже. И они ими воспользовались, кстати говоря. Вот они надежду такую, что вот новый-то царь, вот сейчас, ну, вот мы ему еще. И пошли челобитные просто валом. Ну, новый царь, да, надо вот напомнить о себе и так далее. Хоп, проходит год, два, ничего нет. Ну, как бы, ноль реакции, все по-прежнему. Алексей Михайлович, он тоже молодой еще царь, пока он в дела не вошел, ему все, естественно, боялись, сказали, да, слушай, папа твой челобитный эти под сукно бросал, да что ты будешь это? И тут 48-й год, соляной бунт. Это же очень интереснейшее и многоплановое явление. Да. И вот если сводить это все к налогу на соль, это смешно, просто налог на соль – это был повод, который заставил всех высказать все свои накопившиеся претензии. Просто вот, ну, что там налог на соль? Вот как, это, ну, его же отменили, всё, и всё, ну, отменили, и ничего не произошло, ничего не схлынуло. А ведь это же вообще-то, ну, вот соляной бунт очень опасный, даже медный бунт – это всё-таки такой эпизод, 1662 год, там медные деньги, это всё-таки тяжелая ситуация, но не такая. Соляной бунт захватил огромное количество городов. Там в выступлении принимали участие посадское население, которое выступало там против одного, дворяне и дети боярские, которые выступали против другого, верхушка купечества, то есть там вообще просто фактически вот это соляной бунт – такой мега-ультиматум правительства, что вообще уже там совсем уже забросили все управление страной, это вот это боярство, которое там вокруг Алексея Михайловича вас ошивается, в том числе и там Морозов, которого он очень любил и продолжал с ним в хороших отношениях быть и после соляного бунта, вы уже все краев не видите. О, кстати, ситуация очень похожа на нашу. Вот где выстрелит, мы не знаем. Ясно, что недовольство есть. Оно не недовольством там, конкретным человеком. Это недовольство какими-то вот проблемами, которые возникают. Что может стать этим, ну,
триггером?
Да, поводом для того, чтобы все вот начали про трубы свои говорить, да, это мы не знаем даже. То есть это просто вот и чем дальше, вот, чем меньше вот это будет вот этих открытых выступлений, тем больше будет опасность того, что ну, вот реальное выступление будет просто взрывной, неожиданный, в том числе для власти характер. Потому что
да, предпочитают не видеть. В первую очередь для власти. Они же, как сказал Юрий Владимирович Андропов, а мы не знаем общество, в котором живем.
Да, но здесь мы что…
Юрий Владимирович даже приблизительно не представлял, насколько можно не знать
да, общество, насколько диск, в котором
живем. Он-то его прекрасно знал.
Беда-то в том, что… Вот главная беда. Если бы речь шла о том, что какой-нибудь соляной бунт или там что может где случиться, ударил бы по… Мы знаем, что он ударит по власти, так можно было сидеть и ждать, пока ударит. Но смута показывает, да,
что… Да, ударит непонятно.
Да, то есть как бы ударит-то по власти, а повалимся-то мы все, как говорится. Поэтому, к сожалению, вот, ну, очень трудно, как сказать, точно ударить по власти. Ну, нет, вот соляной бунт точно ударили. Протащили по Москве там вот этого, там какой там дьяк этот Траханиотов несчастный, да, который бежал из Москвы, его поймали, сначала посадили, сказали, мы не выдадим московское население, выдадите. Через день выдали и торжественно его голову рубанули при всем этом. Потому что ничего ты не сделаешь. А возникает вопрос: почему ничего не сделаешь? Потому что в руках у Алексея Михайловича не оказалось вооруженной силы, которая смогла бы подавить вот эти выступления быстро, в одночасье и эффективно. Потому что некоторые выступления длились месяцами. Ну, то есть там власть держали, ну, так называемые восставшие. Никакие не восставшие. Когда пошли призывы к дворянам, да, подавить восстание, дворяне так сказали. Ну, давайте сначала обсудим наше предложение. Ну, не так, конечно, ну, примерно так. То есть, грубо говоря, то есть, если раньше они говорили, мы в Смоленскую войну, там вот нам челобитное за Смоленск, то здесь они решили, давайте мы сначала разберемся, да, как бы, а потом уже будем. То есть, вот еще раз, ситуация соляного бунта – это же действительно выступление, политическое выступление, в том числе служило городов, провинциального ряда. Просто они не взяли в руки оружие и не побежали на Москву. Ну, кто-то взял там какие-то, может быть, это частная инициатива. То есть, служило города уже не выступали так, как в смуту. Но своим вот это дистанцированием от вообще ваших… Это ваша проблема, да? вы ее и решаете. А теперь посмотрим, как ты со своими московскими чинами всю страну приведешь в порядок, как говорится. И Алексей Михайлович и все его окружение тут действительно понял, нет, надо идти навстречу. Вот. И вот это, кстати, вершина политического влияния, в том числе провинциального дворянства, потому что значит, были выкачены тут же требования, им тут же сказали, что вы хотите, они выглядят челобитные. И вот, соответственно, кстати, был тут же проведен смотр войска, выплачено жалование, вот эти, я изучаю, вот 48-49, это же как раз результат, в том числе вот этих всех выступлений, что не ради смотра войска, а ради, в первую очередь, выплаты денежного жалования, чтобы... а им не платили очень долго до этого, то есть там жалования едва ли, некоторые не получались со Смоленской войны, а это 15 лет.
Ого.
Вообще не получали. То есть понятно, что. То есть, как-то пытались. Ребята, давайте, все, мы сейчас с вами все будем нормально. И вот они, соответственно, выдали свои требования. Справедливый суд, отмена урочных лет и новое уложение, соответственно, где все будет прописано четко и так далее.
Соборное уложение 1649 года, прямое следствие.
Прямое следствие. Более того, в нем уже было закреплено вот бессрочный сыск. Ну, сыск вот этих, еще раз говорю, конечно, беглых тоже, но в основном увезенных. То есть. Если служивый человек находил где-то свои... Кстати, вот все время сбиваясь с одного на другое. Если служивый человек находил своего крестьянина где-то, да, теперь вот, во-первых, он мог в любой момент подать претензию, что давайте мне его верните, и более того, уже в соборном уложении было четко прописаны все процедуры, все обязанности, потому что до этого они там, ну вот опять шли в поместный приказ, там сидели эти дьяки, ну слушай, тут-то вот, не знаю как там, а здесь они вывезли так, а вот он говорит, что его отпустил, здесь все, никаких юрьевых дней, никаких, значит, урочных лет, все бессрочно, четко прописано, что был у тебя, привел доказательство, что он у тебя был, все, возвращают. Это, конечно, не решило проблему навсегда. И все равно по мере, так сказать, успокоения ситуации все-таки, значит, возвращались к этой практике и вывозили и так далее. Но, тем не менее, на моменте, да, можно считать, что провинциальное дворянство победило. Вот именно в той ситуации победило. Ну а дальше там уже ситуация немножко другая была. Там началась война длительная, вот эта 13-летняя война с поляками. Параллельно была, пусть небольшая, но интенсивная война со шведами. Постоянная практически война на Украине, даже когда закончилась. Вот эта война с поляками 1654-67, ну, на Украину все равно нужно было каждый раз туда ездить, и вот, этот, вот как Рамадановский, был воевод Рамадановский, Григорий Григорьевич, по-моему, который возглавлял вот этот Белгородский приказ, который и вот постоянно на эту Украину ходил, сначала воевать с поляками, потом с какими-то мятежными казаками, потом устраивать эти участвовать в разборках, мирить их или наоборот их застраивать, и он настолько вот так часто ходил, что он протоптал тропинку, которую назвали Рамадановский шлях. Рамадан, то есть это реально, вот, потому что он каждый год Белгородский приказ с этим с Рамадановским вперед собрались, пошли на Украину в разбор. Потом назад, по осени, как говорится. И вот и понятно, что вот эти войны, с одной стороны, там, конечно, ценность служилых людей невероятно велика была, поэтому, конечно, старались их как-то учитывать, и прощалось то многое, что, может быть, и не собирались прощать. Вот был, например, в 1665 году была коллективная челобитная служилых людей новгородского разряда, ну, северо-западного региона, так сказать, военный округ, да, на воеводу Хованского.
На Ивана Андреевича.
На Ивана Андреевича.
На Тараруя,
да, что вот он там во всем виноват, и в неудачах виноват, и так далее, и вообще все. Ну, в общем, они на него там накатали какую-то безумную совершенно там претензию, он встречную выкатил, что все они изменники, а он такой человек горячий, вот, и все они изменники, и вообще всех их наказать надо, все это ушло в Москву, и в Москве такие. Все, Хованского ненадолго убрали из новгородского полка, а потом совершенно спокойно вернули. Ну, вот к вопросу там, значит, еще один всплеск был во время в 82-й это да, это уж финальный такой, когда стрельцов подавляли. А вот медный бунт еще, когда подавляли, я все 62-й год. Да, вот да, там тоже дворяне, в общем-то, сыграли определенную роль, правда, в таком, ну, в узком моменте. Но тоже челобитные они гнали там. И тоже им в основном старались как-то идти навстречу. То есть, вот 17 век, это вот это выстраивание вот этих достаточно таких интересных политических отношений, хотя с виду это никакая тебе там не парламентская демократия, это не, там, не какие-то там, там от земств какие-то послания. Нет, это все в рамках такой некой даже рутины. Челобит. Ну, мы как-то всегда считали, ну, попросили чего-то они, ну и попросили. Нет, вот прям видно, что это у них есть генеральная линия, четкое осознание. И кто это просит? Это просит не отдельные служилые люди, это просит именно служилые города, корпорации. Вот, и причем, скорее всего, они реально собирались. Ну, не все. Ну, кто-то вот. Они же в семьях служили, какой-то вот глава семьи, да, там, и окладчики там выборные и так далее, и обсуждали эти вопросы политические.
Ну, делегатов, да? Посылали, конечно.
Потом посылали делегатов.
Какая-нибудь там Рязань или, не дай бог, Новгород, понятно, что они все не съедутся.
Ну да, ну какие-то, то есть все это было организовано, это не случайные эпизоды какие-то вот, о, там… стихия какая-то. Нет, это системная работа, которая вот выстраивалась, и они уже через челобитное решали как глобального вопроса масштаба, так и локальные эпизоды какие-то, где-то в чем-то разрулить. Вот я в прошлый раз там по поводу местничества служилых городов, что вот они даже челобитными там место наше вот в списке определяли. Ну вот, то есть это все достаточно интересно. К концу века ситуация немножко меняется, опять-таки, при Алексее Михайловиче, вот он, будучи таким все-таки самодержавным монархом, более таким интересующимся всеми, всей ситуацией в стране, конечно, он понимал значение и роль поместного дворянства для именно внутриполитического стабильности. Вот. Нельзя сказать, что не понимал это, допустим, Федор Алексеевич. Ну, вот
что он сделать мог?
Да, но скорее все-таки попал под, опять-таки, под влияние боярства, и все-таки вот аристократия все равно худо-бедно, медленно, но отжимала. Опять-таки, по аналогии с современными временами, да, вот в Московской Руси классическое сращивание государственного аппарата. Этой крупных, ну, сейчас понятно, сейчас не землевладельцы, да, ну вот крупных собственников, да, крупного капитала. Вот это все они представляют собой единую массу, и, конечно, они начинают, ну, стараться оттирать вот этих служилых людей. И вот если вот 49-й год – это вершина успехов, то, например, период после смерти Алексея Михайловича – это, наоборот, период поражений. Почему? Например, отменили заказные города, то есть вот территории,
в которых… Стало можно везде… собственность покупать.
Да, да, везде собственность покупать. Более того, стали не просто везде собственность покупать, им стали жаловать огромное количество земли, которая еще там либо не освоена, либо она освоена служилым человеком, но он не закрепил ее за собой. Ну, потому что, ну что, все равно никто не влезет. А тут бабах! Выясняется, что там 3000 четвертей отдали там и какому-нибудь там боярину. И что, он ничего же делать не может. Более того, даже если его землю не захватили, ну да, он рядом, то он прекрасно понимает, что сейчас этот боярин переселит сюда моментально, быстро освоит, у него будет гораздо более привлекательное, и он в обход у соборного вложения перетащит все это население себе. А потом еще и скажет: о, и земля у тебя хорошая. И заберу, и иди в Москву на меня жалуйся. То есть, ну, вот стали отжимать. Ну, там вот история позднего 17 века, она, говорю, довольно слабо изучена, но я думаю, что там уже в петровское время мы уходим, поэтому здесь совершенно другие все истории пошли развиваться. Вот. Но есть, чем я завершить хочу, что Пётр, еще раз, не отрезает одну эпоху от другой. Он является мостиком, переходом. И вот отголоски вот этих всех историй, они же прослеживаются и в Петровскую, и после Петровскую эпоху. Совершенно иначе, на фоне всех этих челобитных и на фоне линии противостояния провинциального дворянства и вот этого аристократии, выглядит, например, затейка верховников 1730 года, когда Анна Иоанновна попытались… ну, дать эти, ну, кондиции, так называемые, условия, да, она должна была подписать, да. Где фактически ограничил свою власть, но в пользу кого? Верховного тайного совета, это вот как раз высшая аристократия, вот высшие прослойки. Не важно, что они там, дело не в родовитости, а дело в принципе, что они были вот как раз это верхушка вот этого дворянства, скажем так. Кто, скажем так, выступил против? Ведь она же была абсолютно не, как сказать, у нее не было никаких союзников.
Она была не самостоятельная.
Из Курляндии откуда-то взяли, ну каких-то немцев она притащила с собой, но кто этих немцев там вообще сейчас за людей считает? И тут вдруг, ну, наверное, не она сама, но сама, ну, потому что не глупая она была, эти немцы, может, еще кто-то сообразили, что оказывается, вот провинциальное дворянство, вот эта основная масса, они вообще не хотят, чтобы вот эти, это мы и сейчас-то с ними справиться не можем. При царе-то существующем. А если царя не будет, они вообще всех нас, ну скажем
съедят.
Так, съедят буквально. И вот даже внешне это было обставлено как? Она там кондиции берет, И тут же выходит галический дворянин, сын боярский, и говорит: «Матушка», бросается в ноги, «не подписывай, мы все против». И она такая: «Как? Так оказывается, вот, что же вы мне подсовываете?» Рвёт все. Конечно, говорю, это театральная постановка. Но за этой театральной постановкой есть реальная, реальная политическая сила, провинциальное дворянство, которое четко, пусть устами этого галического дворянина, но на самом деле, конечно, путем переговоров, высказал свое мнение и сказал, и заявил, что он поддержит императрицу в противостоянии аристократии. И те ведь утерлись. Ну, понятно, что если бы она сама это сделала вот так, да, то, ну, я думаю, что она на троне не просидела бы там и двух недель, как говорится. Если бы она
были без... президенты.
Да, у нас таких было, к сожалению, или к счастью, не знаю, кому как придется, кому как больше нравится, таких было много. Ясно, что пока она вот, кстати, вот ей за это или ее окружению просто респект, вот они быстро сориентировали ситуацию, они быстро увидели, что, оказывается, Петербург – это не Верховный Тайный Совет. Что там есть вот эти дворянские корпорации, а это те же славнослужилые корпорации, ну вот на самом деле-то.
Ну, конечно, откуда же они взялись-то, так да, просто, что ли?
Да, то есть ясно, что они точно так же объединяли, ну, они, может, там в полках там еще как-то обсуждали, но, скорее всего, они это, ну, обсуждали по старинке вот на основе некого вот своего провинциального происхождения. Вот вам пример из 18 века уже, да, который отсылает нас в истории с 17-го. Если не знать всю вот эту, ну, не знать всю предысторию вот эту политической активности провинциального дворянства, тогда у вас затейка верховников подвисает в воздухе. Непонятно, почему вдруг. Да? Вот.
Что произошло, собственно? Как, да, что произошло? Как это сломали всю затейку?
Да, как сломали. Вот. Поэтому исторический процесс един, и вот этот искусственный разрыв, который вот нагнетается, что вот 17-18 век какой-то там гигантский какие-то прям разлом произошел, не произошел разлом. Это в том числе, не, ну, во многих вещах, если не в большинстве, это естественные и социальные, и военные, там, и экономические, и в том числе политические процессы. Ну вот на этом я уже точно завершаю обзор «Послушал в городам», больше мне рассказать пока нечего, вот как-то так я вроде все рассказал, и уже буду готовиться сражаться с литовцами на реке Ула.
Класс, спасибо, да, спасибо, Николай. А это нам, между прочим, всем большой урок. Если вы чем-то недовольны и вам что-то не нравится, то вот дворяне в свое время сообразили, что бороться за свои права, во-первых, надо, а во-вторых, всем вместе, потому что если вы чем-то недовольны, то вас в масштабах государства даже за статистическую погрешность не примут, вы слишком маленькая величина, поэтому нужно объединяться и отстаивать свои экономические и в том числе политические права, которые из экономических напрямую проистекают. Это не один пример в истории, но он к нам просто довольно близок и очень показателен. Учитесь на исторических свершениях наших предков. На сегодня все. Всем пока.